Ни пуха, ни пера. Авторская программа Николая Мамулашвили об охоте и не только.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в студии Николай Мамулашвили. С большим удовольствием хочу представить моих сегодняшних гостей. Это отец и сын Алексей и Олег Беляковы. Они не просто превосходные охотники, но и мои коллеги-журналисты. Причем глава семейства Алексей, к тому же и профессиональный зоолог и охотовед. Он организовал и провел множество охотничьих экспедиций в самые разные уголки России, от Камчатки и Байкала до Кавказа и от южных регионов России до дальних уголков севера. География его поездок не ограничивается пределами нашей страны. Азербайджан, Киргизия, Румыния, Испания, а также другие страны стали местом его охотничьих экспедиций. Что же касается Белякова-младшего, то Олег, несмотря на молодой возраст, уже считается опытным охотником. Более того, он аутфитер, то есть он организатор охот, охотничий гид или, если угодно, охотничий туроператор. Друзья мои, спасибо, что сдержали слово, нашли место в своем плотном графике и заглянули в нашу студию.
Вам спасибо, что вы нас пригласили.
Очень приятно, да, приветствую.
Итак, давайте поговорим сегодня об уровне авторитета охотников. Уровень этот, к сожалению, довольно низкий. И не секрет, что в последнее время охотники, да и само понятие охота, очень негативно воспринимаются окружающими. Некоторые охоту считают убийством. Говорят, что недопустимо охотиться на диких животных вообще. Кстати, напомню, что испокон веков охотники говорили и говорят, что они добыли или взяли дичь, а не убили. И это принципиально. И также не надо забывать, что на протяжении столетий и даже тысячелетия человечество существовало собирательством и охотой. Но не буду забегать вперед. Что скажете, гости дорогие? Олег, тебе слово, представителю молодого поколения охотников.
Есть старшие мои товарищи, которые, придя вот в компанию, то есть в нашу, попав, они говорят, что мы вот до этого 10 лет уже охотимся, и оказалось, что мы до этого вообще не охотились по-настоящему. То есть все, что было до этого, это было, ну, не охота.
Неправильно, да.
Да, неправильная охота. А то, что они вот начинают смотреть, именно учиться, это очень положительно, это очень классно, и я считаю, такого должно больше. Поэтому надо просвещать народ, надо вот, ну, как можно больше информации именно о правильных охотах. То есть у нас вот, я считаю, есть такая большая проблема, что как раз правильные охотники, которые очень многие известные какие-то люди, ну, в принципе, кто охотится именно как надо, то есть вот эта культура и методы какие-то новые, и в Европу ездят, они не особо стараются афишировать свои, ну, методы, где они, как охотятся, ну, неважно из-за чего, осуждение общественности, какое-то там непринятие, какие-то, ну, там, бизнес-моменты. А те как раз наоборот, кто, ну, как бы нежелательно, чтобы они о себе, ну, рассказывали, то есть как раз кто любит там выпить, пострелять, они начинают фотографии там делать, выкладывать там их в сеть, как они это делают, видео. Из-за этого, ну, общество складывается неправильное представление о нас, об охотниках, то есть мы сами себя дискредитируем. То есть нам нужно больше не стесняться каких-то своих, ну, вот, если ты считаешь, что ты делаешь что-то правильно, тебе надо этим делиться, делиться своим опытом, просто для того, чтобы народ видел, что есть не только вот, ну, такие вот, ну, какие-то там мясники, вот, и те, кто там любит выпить и так далее, а что есть настоящие правильные охотники, как вот в той же Европе. Надо этим делиться, то есть должно быть больше такой информации.
Ну, вот интересный момент, что Олег затронул уже, мы же как бы много в соцсетях, у нас есть своя группа там в Инстаграме, на Фейсбуке, и когда ты в соцсетях начинаешь общаться, вдруг какой-то момент приходит, это зеленые, ну, вот кто-то там начинает там тебе говорить. Первый раз, когда они пришли, я Олег говорю: Олег, не надо с ними связываться, они ненормальные, там, надо как бы, давай лучше там, уйдем от этого. Он говорит: нет, неправильно, нам надо, если, мы,
объяснить,
если да. мы им не объясним, то им никто не объяснит. И реально вот они взялись как бы с товарищем объяснять, и люди прислушиваться начинают, то есть в отдельные моменты. Я же часто тоже сталкиваюсь, когда он говорит: ой, вы там фотографии выложили. Понятно, охота здорово, там, но вот жалко зверушку или птичку. И я начинаю объяснять, что такое охота, когда ты объясняешь про регулирование численности, про контроль там и так далее. То есть люди вслушиваются, говорят: да, говорят, мы об этом даже никогда не задумывались. То есть пока мы, охотники, не будем это объяснять, то это и останется чем-то за кадром.
Да, потому что вот у этих людей, которые выступают против охоты, против охотников, что уровень авторитета охотника очень низкий, да, к сожалению, просто люди знают о том, что они видели, слышали, читали, о том, что какие-то люди берут вертолет, с вертолета расстреливают краснокнижных животных, значит, охотятся на лосих с лосятами, на медведицу с медвежатами, добывают то, что нельзя добыть, стреляют во все, что движется. И, наверное, эти моменты и предопределяют во многом вот то самое негативное отношение к охоте и к охотникам. скорее всего. И, наверное, вы правы абсолютно, что просто нужно попытаться, по крайней мере, людям объяснить. Но пока у нас, к сожалению, вот такие случаи есть, я не хочу сказать, что сплошь и рядом случаи браконьерства, то кое-кто будет все-таки стоять вот на этой позиции.
Это прошло. Я считаю, важный момент в этом – это отношение вот охочей общественности как раз к таким вот людям, которые нас немного дискредитируют. То есть пока, вот, допустим, они не встречают осуждения со стороны именно охотничьей братьи, это все будет продолжаться. То есть вот яркий пример – к нам, ну, вот, принимали мы иностранных гостей, которые, ну, не особо до этого охотились. И они просто, полазив в интернете, посмотрели, ну, как бы, охота в России, какая она бывает, какие есть виды. И люди, несмотря на там, ну, по рассказам, как, какие методы охоты, они мне звонят и говорят, мы вот видели видео, а можно нам поохотиться вот на лося тоже, но с вертолета, мы видели, как это делают у вас. И когда ты такое слышишь, ну, ты такой небольшой ступор появляется, ну, люди же это находят, то есть это есть в сети, и у людей, вот, которые вот просто, вот они просто ввели охоту в России, и они находят именно вот такой материал. Этого не должно быть. Если мы, допустим, к примеру, тоже возьмем там охоту в Америке, если мы откроем, то мы найдем совершенно другой пласт информации. То есть, допустим, там это очень развита лучная тема, там почти каждый охотник – это спортсмен. Я считаю, на самом деле, в этом плане нам надо с них брать пример. То есть в следующем году, как вот вы знаете, разрешена охота с луком.
Да,
с арбалетом. Пока там не проработаны правила, но и все остальное, то есть лицензии, как будут выдаваться, но уже как бы, ну, самый главный шаг он сделан. Остальное все мелочь. Помимо этого, то есть надо еще брать пример вот со стран, которых это уже давно-давно развито. То есть в Америке, вот как я еще раз говорю, той же, вот где лучная тема, она на первом месте. То есть там охотников с луком подавляющее большинство, нежели те, кто охотится с нарезным оружием. Это тоже хорошо, потому что они подходят к охоте по-другому. Нам нужно этому научиться. То есть нужно ехать в какой-то степени не за тем, чтобы именно вот добыть обязательно. То есть они, там, вот охота с луком, вот она подразумевает поездки. Вот даже вот у нас есть кто вот русский охотник, который занимается, там ездит в Белоруссию, тоже куда-то в Европу. То есть 21 там выезд на охоту, один трофей. И он все равно получает удовольствие, потому что он сам подпустил его, там это уже выстрел не на там, 150, не на 200
уже
метров.
На равных, что называется, да, да, и охотник, да. И животного есть шанс.
Да, но это какое мастерство должно быть, чтобы...
Чтобы 20 метров, да,
да, да, да, не испугалось, да, это, да, должна быть маскировка, должна быть, то есть все подготовка, она должна быть на высочайшем уровне.
Это тебе не оптика, там на 300 метров, раз и все.
У нас просто есть еще, я считаю, такая проблема, что сейчас у нас внедряются технологии, ну, если они повсюду, то есть они внедряются в нашу личную жизнь, там, но в том числе они внедряются и в... охотничьи, то есть тепловизоры, профессиональная оптика. Я считаю, это неплохо в какой-то степени. То есть есть места, где они должны применяться. Вот, допустим, по проблеме с хищниками, с теми же, вот с волком. Его можно добывать только, ну, вот, флажками, как его можно найти. Летом какая бы большая проблема? Почему не могут его, допустим, летом никак, ну, тяжело на него охотиться? Потому что его не видно, вот он где-то есть. Но эту проблему можно решить там теми же, допустим, тепловизорами. То есть отстрел хищников именно таким способом, то это решит там проблему, которая возникает почти каждый у нас зимой. То есть у нас там несколько зим уже подряд, у нас такая очень, ну, конкретная проблемы с хищниками. Этого можно избежать. Но в целом использование на охотах вот этих всех технологий, это не совсем правильно. То есть охота – это должен быть такой рывок, когда мы выезжаем из города, выезжаем в природу, окунаясь в ее первобытность. И вот лук как раз, лук, арбалет – это шажок к этому, опять же, к тому, что ты выезжаешь, и ты освобождаешь себя от вот этих всех... Не работает телефон, тебе никто не звонит по работе, ты живешь там в доме, в палатке, в шалаше, неважно. Охотишься бесшумно. Плюс еще какой, я считаю, ты не беспокоишь лес. То есть ты стреляешь, лес при этом не беспокоится. То есть нет такого, что все там в радиусе полукилометра разбежались по всем дальним углам, если ты выстрелил. Вот, это все, это замечательно. Это
егерь очень... не знает, кто где стрелял и что добыл.
Ну, вот поэтому они долго не хотели принимать это, потому что, ну, контролировать тяжелее. Но в плане, ну, вот именно отношения к природе, я считаю, это, ну, очень правильное направление.
Смотри, смотри, лоси стоят. Рога-то какие, красотища.
Продолжаем программу. Напомню, что сегодня у нас в гостях отец и сын Алексей и Олег Беляковы, журналисты и замечательные охотники. И мы обсуждаем разные проблемы и вопросы. Например, несколько минут назад мы говорили о низком уровне авторитета охотника в глазах части нашего общества. Почему это произошло и что надо сделать, чтобы к охоте и к охотникам люди относились с уважением и почтением, как это всегда было на Руси и в России на протяжении веков. Мы говорим о преемственности поколений, о семейных охотничьих традициях, говорим про первую охоту, про первый выстрел и о многом другом интересном. Кстати, какие предпочитаете охоты? Есть какая-то общность интересов у папы и у сына?
Я на самом деле считаю, что вот сейчас мы начали вместе. Я давно мечтал, что мы вместе начали охотиться на гусей. Охота сложная, тяжелая, приходится таскать все на себе, но вот приходится долго как бы лежать. Вот Олег к этому долго привыкал, со мной ездил. Но у нас есть, например, общая охота – это охота с легавой. Вот это вот увлечение именно совместное. Но вот неважно, весной на вальшнапа выйти, когда собака должна найти и подать там тебе сбитую птицу, потому что, ну, это на самом деле многие считают, что там вальшнап, он полетел и все, да, ну, да, там, ну, надо найти место, где, место чаще всего многолетнее, куда ты ходишь. По собаке очень часто можно услышать вальшнапа задолго до того, как ты его вообще сам услышал или увидел. Она поворачивается и начинает смотреть в эту сторону. Ты понимаешь, что оттуда что-то должно появиться. Так, ну, вот из зверовых охот мы вместе выезжаем только вот на всякие лосины совместно. Ну, Олегу обычно не везет на этих охотах. Чаще всего лось уходит где угодно, но только не на нас.
Загонные охоты поэтому очень не люблю. Я за свою жизнь, ну вот я на лосиных охотах, ну, лет, наверное, с 11. За это все время даже, ну, посчитать даже тяжело, сколько было загонных охот, и за все это время даже видел я лося, то есть выходили на номер раз 6 от силы. То есть загонная охота, она этим характерна. То есть это командная охота, то есть на кого-то выйдет, на тебя нет. То есть в основном ты уже видишь его у соседа твоего лежащего.
Ну, мы вот уже много лет подряд выезжаем в феврале Углич, там как бы есть база Бриз, с ребятами собираемся и организуем в честь 23 февраля загонную охоту на лис и зайцев. Выезжаем, она такая же. То есть очень часто на номера выходит тяжело, смотрит на тебя, рассматривает, очень забавно это. Вот. Одна из охот, когда мы с Олегом вместе охотились, я сказал, я не буду стрелять, я буду с фотоаппаратом. Последние годы я часто посвящаю, когда есть возможность, фотоаппарату. Вот. И бежит заяц, ну, вот, несется, его выгнали загонщики, он несется по полю, кубарем катится и бежит к загону, и по нему начинает стрелять. Раз выстрелили, два, он перескакивает дорогу, ну, вот, его оттуда отрезают загонщики и не дают ему убежать. Он опять вдоль номеров бежит уже по другой стороне от дороги. Еще один номер стреляет, и стоит Олег. Олег в него стреляет, заяц бежит дальше. Поворачивает на меня, я вскидываю фотоаппарат, заяц видит размер объектива и падает замертво.
И опять человек. Но упал он передо мной на расстоянии двух шагов, да.
Вот история про то, что тогда еще как бы охотоведом работал. Вот стоит шеренга в Виноградском охотном хозяйстве по дамбе, охота на уток осенняя. Канонада, открытие, поэтому утки летают, и вылетает утка. И летит вдоль точно шеренги стрелков, как они стоят по этой дамбе. И каждый по очереди начинает стрелять. После каждого выстрела утка поднимается выше, 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 выше. И, ну, наверное, вот мы как раз про английскую охоту говорили, что стреляет она не на высоте. Вот. И когда она уже долетает до последнего номера, с первого откуда-то слышится голос такой, ну, сейчас еще один дурак выстрелит. И последний стреляет, и утка падает. И тот же голос, ну, ничего себе. То есть показатель своей удали именно не в том, чтобы действительно добыть то, что у тебя фактически лежит, а именно то, что далеко. Так же, как охотники стреляют, когда, например, по дичи, которая вот ты смотришь на нее, думаешь, ну все, вот она уже все сейчас будет у меня в супе, никогда не попадешь. То есть это вот классика совершенно.
Из истории еще была вот как раз вот про начало охотничьей такой жизни моей. Мы ездили в Смоленскую область, когда еще, по-моему, в клубе «Сафари» ты работал. Мы ездили в Смоленскую область на охоту на кабана загонную. Я настоял, я говорю, папа, я хочу стрелять. А у него была, ну, как бы его карабин и мелкашка. Он говорит, ну, есть только мелкашка. Я говорю, ну, я по-любому маленького кабанчика, я стрельну из мелкашки, ничего страшного. Я тогда не сильно понимал. В общем, расставили на нас номера, мы стояли, и нас поставили рядом с полувышкой, такой полуразвалившейся, такой шаткой. Ну, я, естественно, я же ребенок, я не могу там, ну, сколько мы, не знаю, час-два ждали, пока загонщики загонят нас кабана. Я каждые там 15 минут я лазил на вышку, а отец мне запрещал, естественно, брать свое ружье, но в цели безопасности. И в очередной раз, когда я полез на эту полувышку посмотреть, не бегут ли там где-то кабаны, я, естественно, оставил его тоже внизу, мы услышали, как трещат ветки, я сказал, все, тихо, сиди, не шевелись. И в итоге, вот сколько они бежали, он по ним стрелял, я все это время сидел и смотрел на вышки, как он это делает.
Что ж, за беседой и интересными историями время пролетело быстро. Мне остается лишь поблагодарить моих гостей, отца и сына Алексея и Олега Беляковых, за участие в программе. Спасибо большое и режиссеру Юлии Дунце, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи!
Ни пуха, ни пера.